Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам! Рады, что вы сейчас с нами. Итак, сегодня у нас 5 марта, и это радует. Наконец-то наступила весна. И мы вам говорим шалом, шалом, понедельник, мы начинаем наш эфир, прямой эфир. И, конечно, друзья, вы знаете, что в нашей передаче мы погружаемся в интересный, яркий, как мы говорим, контрастный, потому что он такой и есть, еврейский мир, для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, понимать, как двигается иудейско-христианский диалог, чувствовать его историю. И поэтому, конечно, мы не можем сегодня не говорить о том событии, которое произошло совсем недавно, это, конечно же, праздник Пурим или Пурим. Сейчас мы узнаем просто у нашего эксперта правильное ударение, если оно существует, потому что есть разные версии на этот счет. Итак, мы сегодня говорим об этом празднике, и у вас есть возможность узнать о нем более подробно, более детально, и самое главное понять, вот для чего он нам нужен сейчас, почему мы о нем говорим, почему мы о нем вспоминаем, и какое влияние он оказывает на нашу жизнь сейчас, потому что история нам всегда важна, безусловно, если она имеет какой-то смысл и сейчас. А я думаю, что она имеет. Итак, мы сегодня говорим о Пуриме. В гостях у меня напротив сидит долгожданный просто Илья Хаймович, помощник руководителя миссии «Евреи за Иисуса» в России. Илья, шалом.
Шалом, мир вам.
Илья, как я уже сказала до эфира, рада видеть.
Что спасибо, Татьяна.
Мы наконец-то, да, в эфире
я
вместе.
Я тоже очень рад, потому что давно уже здесь не присутствовал, ну, ввиду разного служения. И очень рад здесь опять пребывать и говорить на эту важную тему сегодня.
Да, надеюсь, что сегодня мы совместим приятное с полезным, потому что Пурим, или, кстати, вот давайте сразу, да, Пурим,
как ну, вот... от слова «пур» значит «Пурим».
Пурим, да? Хорошо, ладно, что... постараемся тогда, значит, говорить правильно, Пурим. Итак, друзья, значит, у меня к вам такой вопрос. Праздник Пурим, как вы сейчас узнаете, он связан с неким риском. Когда человек готов был рискнуть своей жизнью, причем это была женщина, для того, чтобы спасти народ. Ну, с одной стороны, мы понимаем, цель высокая, и вроде бы она оправдывает средства. С другой стороны, вот если мы просто, ну, хотя бы вот в игре нашего воображения поставим себя на место этой женщины или немного перенесем вот всю эту историю в наш личностный контекст, то я хотела бы задать вопрос. Вот сейчас мы готовы за что-то рисковать своей жизнью? И за что? Если да или нет? Вот, пожалуйста, звоните, пишите. Давайте мы сейчас огласим все наши координаты, благодаря которым мы можем с вами общаться в течение этого часа. Во-первых, это WhatsApp и Viber. Если вам удобно, пожалуйста, пользуйтесь. Плюс 7-977-850-0996. Я периодически этот номер буду повторять. И, конечно же, вы нас сейчас видите, слышите, потому что у нас видеотрансляция. Поэтому, пожалуйста, присылайте свои вопросы. Вот один из них я вам уже задала. Другие, возможно, родятся по ходу непосредственно нашего диалога. Итак, еще раз хочу напомнить, что мы говорим о Пуриме. У нас в гостях Илья Хаймович, а за микрофоном я Татьяна Ваганова. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Буквально несколько секунд, и мы с вами снова возвращаемся в прямой эфир.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, как я обещала, через несколько секунд, а мы в прямом эфире уже. Итак, Илья Хаймович, мы сегодня говорим о Пуриме, и давайте мы все-таки сделаем вот, конечно, как положено, как я уже сказала, мы погрузимся в историю и будем уже смотреть, как сейчас ее можно рассматривать в нашем современном контексте. И вопрос у меня к вам, готовы ли вы сейчас за что-то рисковать своей жизнью? Итак, история, да? Все это происходило у нас когда?
Все это происходило на фоне того, что в 486 году до нашей эры Навуходоносор разрушил Иерусалимский храм, овладел Иерусалимом и увел в плен израильтян или евреев. И там она просуществовала 47 лет, это Вавилонское пленение. Затем это Вавилонское пленение отменило, или, так скажем, дал возможность вернуться домой, восстанавливать храм царь Кир, который пришел на смену царя Навуходоносора.
И был как бы более либеральным, более открытым?
Ну, таким. Я так скажу, Бог руководил этим царем, направлял его. Вы знаете, на самом деле, если вот так вот читать Писание и смотреть с точки зрения духовной, то нельзя поверить, насколько эти цари на самом деле были очень, ну, скажем так, своенравными, злобными и вероломными, но в их поведении нереально было понять, как они поступали по отношению к еврейскому народу. Да, с одной стороны, Навуходоносор увел в плен израильтян, но с другой стороны, лучшим его советником был Даниил.
Ну, кстати, Даниил преуспел в качестве советника при нескольких царях.
Да.
Вот, это был Божий промысел, и он в этом плане так...
Конечно, то есть...
Транслировал то, что
получается,
нужно.
Как бы, вот если так со стороны смотреть, что Навуходоносор ненавидел израильтян, он свою ненависть вынес в том, что они были уведены в плен, но, с другой стороны, лучшим его, скажем, другом и советником был принц Даниил, который был по типу, скажем так, наподобие Моисея при фараоне. Хотя и в этой истории тоже видно, что фараон ненавидел евреев, но потом расположил его отношение к евреям через Моисея, который многое сделал в отношении израильского народа.
Да, ну, кстати, если вот мы говорим прямо о злобности царей, то надо еще всегда учитывать время. Это была античность, мир был погружен в язычество.
Безусловно, вот,
да?
Конечно.
И, конечно, когда, например, сейчас человек, опять же, не рафинированный, безусловно, потому что человеческая сущность, по большому счету, не меняется, вот, но человек уже другого контекста, если мы говорим, да, о христианском пространстве, о том, как христианство повлияло на мир, то иногда все-таки трудно судить, мерить какими-то категориями, потому что тогда была совершенно другая жизнь. Но, несмотря на это, то есть... Я к тому, что для царей вот их образ жизни, он по большому счету был нормален и нормален для большинства общества. То есть если, например, мы совсем недавно, вспоминая грустные события Второй мировой или, например, скажем, такую ну, темную сторону реформации, антисемитизм некоторых ее вдохновителей, если мы говорили о том, что общество хотя бы через некоторое время, то есть понимало, как-то реагировало, что это неправильно, где-то в более длительный период, где-то в такой более короткий, то здесь, по большому счету, общество-то абсолютно нормально относилось к тому, что происходило, потому что это была норма жизни. Ну, действительно, вот Божья рука очень интересно, скажем так, двигала еврейский народ вот в этих пленениях, в этом тоже был такой свой смысл, хотя не все его понимают. И задаются тоже вопросом, да, почему же вот народ так пораскачивало за все это время, если Бог-то с ними...
Ну, я с вами полностью согласен, Татьяна, что действительно было другое время, люди не имели еще Спасителя, которого мы сейчас имеем, и не было такого влияния Иисуса или Иешуа на весь мир, потому что мы, по сути, имеем все блага и привилегии нашего общества – это христианские ценности, непосредственно. Тогда этого не было. Естественно, вот это...
Сейчас бы сказали, даже гуманистические, но, скажем так, они не совсем тоже христианские. Здесь тоже такой
гуманизм несколько отличен от христианского.
Да,
церкви.
Но я хочу сказать, что он опирается, безусловно,
да, конечно,
на это.
Же, конечно. Конечно. Угу. Вот, но я просто хотел показать, что все-таки самодержавие, оно основано на человеческих принципах и не на самых лучших. Потому что, например, также тот же царь Ксеркс или Артаксеркс, еврейские источники говорят о том, что когда царица Астинея пришла показать свою красоту, он просто ее потом казнил в своем гневе. То есть на самом деле Ксеркс был очень жестоким правителем, и всех несогласных он казнил по доносам, потому что на самом деле история говорит, что он был незаконным ставником на царский престол, и он хотел утвердиться в своей власти, поэтому он, с одной стороны, давал либеральные понимания всем, и даже на свой царский пир приглашал простых людей, чтобы заручиться поддержкой простого народа. Но, с другой стороны, он очень боялся мятежей, и поэтому многих людей по доносам даже несправедливо.
Да, ну, скажем так, классическое поведение всех узурпаторов.
Да, да, конечно же. Да? Конечно, он таким и был, таким самодержавцем и таким сильным таким вождем, который и овладел такой громадной империей от Индии до Эфиопии. Это же надо было сколько иметь власти и сколько нужно было.
В общем,
иметь.
Харизма у мужчины была, да, но конечно. Его заносило, естественно, скажем так. Вот давайте как раз остановимся на этом фрагменте, очень интересном. Это по поводу, значит, его гнева, значит, о неприходе царицы на пир, потому что, естественно, сейчас, опять же скажу, в нашем обществе, вот, особенно уже, ну, скажем, с такими феминистическими развитиями, настроениями, ну, просто дикостью кажется, что это значит, там, не пришла она на пир, ну, потом, опять же, да, но между мужем и женой разные бывают уже такие три волнения, ну, хорошо, ладно, она не пришла, фыркнула, он тоже рассердился, ну, а дальше, как говорится, вот, милые бронятся, только тешатся. А здесь почему это все настолько сильно. Это вот опять же, да, вот это опять относится, например, к тому, о чем вот мы сейчас говорили, то есть это такая особенность именно была его, то есть Ксеркса, или это действительно, ну, был некий такой политес при дворе, и были какие-то правила, которые следовало выдерживать, потому что все-таки как-никак статус-то обязывает.
Ну, я думаю, в данном поступке Ксеркса это было и то, и другое. То есть, с одной стороны, его положение обязывало поступать по определенным законам. Ну, например, на основании Писания мы видим, что всякий, кто приходил без приглашения царя, или другими словами, если царь не простирал к нему свой скипетр, он просто сразу же был казнен. Почему и мы читаем, когда царица Исфирь говорит, что я не звана уже месяц к царю, а ты, Мардохей, говоришь, чтобы я пошла и просила за еврейский народ. Это мы читаем в 4 главе.
Да, к этому подойдем еще, да.
Да, угу. Поэтому, конечно же, у царя была власть, но он был еще и ведом вот этой власти, то он сам был как бы зависим...
Заложником.
От, заложником, угу. Да, вот этой власти, вот этого закона, который гласил, что если, например, царь скрепит своим перстнем, то это слово уже непоколебимо. То есть нельзя уже отменить это. С другой стороны, также были и много советников, которые ему советовали. И многие из них, конечно, советовали ему в свою угоду.
Ну, как всегда, да, некий такой фаворитизм.
Да, ну и, конечно, они хотели достичь какой-то власти и расположения к царю, вот они такие мудрые, поэтому там так советуют. И вот мы читаем как раз в книге Исфирь о том, что один из евнухов предложил ему, что ж ты, царь, так не должно оставлять, потому что что скажут другие жены, если они увидят, что ты так оставишь, то и другие жены скажут, зачем нам мужья, дескать.
А, то есть это даже здесь еще один мужчина поспособствовал, добрый человек.
Да, то есть с одной стороны так, с другой стороны он хотел показать, что в моем доме я глава. А если жена мне скажет, ты мне не закон, ты мне, как говорится, не учитель, и я сама там по себе, я сама имею власть, то, как говорится, как тогда поступать? То есть все-таки люди, они опирались на то, как поступает царь. И вообще во все времена это было как бы одно из приоритетов того, что царь все-таки был и должен был быть ставником Бога. И на его семью опирались и смотрели, как поступает царь, и мы тоже должны так поступать. Поэтому на основании этого вот как бы был вынесен такой приговор царице Астинь, которая, например, в Библии не описывается, что с ней случилось, но на самом деле еврейский источник говорит, что она была просто казнена за свое такое дерзкое.
Хорошо, тогда
ответ.
В свою очередь, да, такой вопрос возникает. Ну, царица Астинь тоже не была перемещена таким порталом времени из 21 века вот в тот древний мир. И она, наверное, отдавала тоже себе отчет, что может произойти, если она, скажем, ну, сделает такой шаг. Потому что если, например, опять же, мы будем рассуждать в современных категориях, то мы, опять же, придем к тому, ну, что здесь такого, да, ну, показала характер, ладно. Вот, а если мы говорим о том, что она была женщиной того времени, она воспитывалась в этом времени, она знала законы, вот что ее вдруг побудило вот выйти на такое, да, бросить вот вызов своему мужу, если за это она могла, ну, она точно вот знала, что она даже может поплатиться жизнью. И, скорее всего, это произойдет.
Ну, на самом деле, Библия нам не описывает, что двигало
Ну, понятно, Астинью. Мы можем просто, да. Вот, я говорю, сейчас порассуждать,
но,
если есть такие мысли.
Некоторые источники говорят разные, просто сложно понять на самом деле, так оно и было или нет. Ну, например, один источник говорит, и сама Библия, например, как бы показывает, что она была своенравной царицей. То есть, на самом деле, она, ну, так скажем, не всегда владела собой. То есть ее захлёстывали эмоции. И,
то есть характер, эмоции победили здравый рассудок.
Наверное, так. Возможно, она думала, что она единоправная, что уже другой царицы не будет. И царь там... Дело в том, что мы читаем, что царь уже долго пиршествовал, и потом уже в таком в пьяном хорошем виде... Решил,
разогретым.
Вот, да, разогретым, да, то есть на самом деле, можно так сказать, он даже не подумал, что он делает, да. Но тем не менее, это царь, и его слово, как говорится, свято для всех подданных его. И поэтому царица, может быть, зная об этом, да, то есть там вначале описывается, что царь создал свой пир, а царица создала свой пир для женщин. И она подумала, что же я в таком виде, я приду и буду еще, как говорится, танцевать перед всеми вельможами, если они пьяные. То есть у него был праведный гнев такой.
То есть она за свое достоинство,
ну,
тоже хотела,
возможно, да,
постоять.
За свое женское достоинство, можно так сказать.
Ее очень можно понять.
Да, что же я буду здесь танцевать перед пьяными, как, даже если это царь и вельможен, показывать им свою красоту, возможно, даже без одежды. Да? То есть там один источник говорит, что ей нужно было голой там выступать. Я не буду этого делать. Я полноправная царица, я имею тоже власть. Вот. Возможно, так она думала, но она не подумала о том, что... Вот...
Но она ошиблась, была она,
да,
первой феминисткой,
такой исход,
но
будет,
не прошло. Да, все-таки патриархальное общество еще слишком глубоко, да, до выражения своих чувств и потребностей женщине еще нужно, как говорится, дорасти по историческому времени. Да, грустно. Ну, в общем, не понять нам Артаксеркса с его здесь вот такими капризами и причудами. Вернее, не то, что, наверное, не понять, не принять. Вот. Друзья, мы с вами сегодня говорим о чудесном празднике. У меня вопрос к вам тот же самый, что и в начале эфира. Кстати, вот нам здесь Владимир ответил, что не готов. Владимир, спасибо.
За что-то пожертвовать.
Да, мы задавали вопросы. Вот готовы ли вы сейчас за что-то пожертвовать своей жизнью? И если да, то за что? Друзья, потому что праздник Пурим, несмотря на то, что он очень такой экстравагантный, скажем, отмечают его очень интересно, и мы тоже об этом обязательно поговорим, но он основан на драматических событиях, очень драматических, и Вот мы сейчас подойдем к нашей главной героине, к царице Эсфирь, которая буквально рисковала своей жизнью для того, чтобы спасти народ. Еще раз говорю, цель высокая, но вот, скажем, ставя себя на ее место, или, может быть, даже не на ее, но в какой-то другой сложный такой контекст, да, готовы ли мы сейчас чем-то рискнуть, вот ради чего-то, или нет? Вот Владимир уже ответил, спасибо ему большое. Итак, мы продолжаем наш такой исторический экскурс. Мы вот немножко поговорили, да, об особенностях ментальности, культуры того времени, поняли, что сейчас это совершенно другая история, и слава богу.
Да. Вот. Мы живем в другое время.
Да, несмотря на то, что, конечно, в этом есть свое рациональное зерно, если мы говорим о статусности государя, но и женщину мы тоже можем понять, несмотря на то, что, может быть, даже и был у нее взбалмошный характер. Но действительно, есть какие-то свои пределы, за которые человеку очень трудно переступить. И вот иногда приходится рисковать своей жизнью. Кстати, вот я хочу отметить, что Остинь, она тоже, в свою очередь, вот рискнула своей жизнью и поплатилась за нее, но выбрала при этом свое достоинство. И это тоже, во всяком случае, это, ну, не бесценно, это благородно.
Ну, это немножко сложно об этом говорить.
Ну, если мы вот...
Потому что неизвестно, что ее двигало.
Понятно, да.
Возможно, ее двигало...
Если мы говорим об этом.
Да, возможно, поступком ее двигала гордость.
Может быть, может быть. Но мне почему-то хочется...
Верить, что это не так.
Верить, да, верить все-таки в другое. Уж слишком, вот слишком хорошо, да. И я думаю, что вполне возможно, что это имеет место быть.
Я просто почему так думаю, потому что все-таки не случайно именно в этой книге, которая, кстати, называется «Эсфирь», да, книга «Эсфирь», а не книга «Остинь», да, то есть главный герой не все-таки не «Остинь»,
конечно,
а «Эсфирь»,
конечно.
Что «Эсфирь», например, когда она была взята к царю, и там много было красавиц, и взяли на конкурс, чтобы потом выбрать из нее царицу, она отказалась от всех благовоний, от всех там красоты, там, я не знаю, макияжа. И это о чем-то говорит, наверное. Несмотря на то, что все остальные пользовались всем этим, чтобы блистать перед царем.
А, кстати, это в Библии написано?
Да,
да?
В Библии написано, что
да
она
что?
Отказалась. И только...
Илья, вы можете нам сейчас этот фрагмент зачитать? Это важно для...
Ну, я сейчас найду это место.
Да. Давайте, а я пока координаты повторю. Друзья, итак, мы в прямом эфире. Мы сегодня говорим о необычном таком интересном празднике Пурим. И вы можете, конечно, к нам присоединяться. Вот если у вас есть какие-то вопросы по этой истории, может быть, какие-то комментарии уже вследствие того, что вы сейчас слышите, мы в прямом эфире. Итак, номер у нас плюс 7-977-850-0996. Это WhatsApp и Viber. Вы нас слышите и видите, поэтому, пожалуйста, сообщения свои присылайте. И, конечно же, у нас также есть и телефон прямого эфира, но его чуть-чуть попозже. Хотя, вообще-то, давайте я его сейчас озвучу. 8-800-333-1706. А беседуем мы с Ильей Хаймовичем. Также за микрофоном я, Татьяна Ваганова. И вопрос у меня к вам, друзья. Если сейчас, то за что вы готовы были бы рискнуть своей жизнью? И если да, то за что? Вопрос остается у нас открытым. Итак, Илья,
да.
Как у нас вот, там место писания?
Так, вот в «Эсфире» второй главе написано, когда объявлено было повеление царя, и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гигая, тогда взята была Эсфирь в царский дом под надзор Гигая, страж жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее, и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказала так Эсфирь о народе своем. И всякий день Мардохей приходил к дому, когда наступило время каждой девице входить к царю Атраксесу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над ней все определенное женщинам, ибо столько времени продолжалось дни притирания, их 6 месяцев и так далее. Ну, описано, чем нужно было притираться, и 13 стих, тогда девица входила к царю женского дома своего. Вечером она входила, то есть описание, как это все происходило.
Так.
Когда настало время Исфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский сторожен, и приобрела Исфири расположение к себе в глазах всех, видевших ее, и, соответственно, в глазах царя. То есть, на самом деле, Исфирь не просила всех этих притираний. Она не просила вот всех этих, может быть, макияжей, а только то, что Гегай, вот этот евнух, был представлен. Ну, то есть, самое необходимое то, что было.
Мне кажется, что вот просто, Илья, здесь чуть-чуть не соглашусь, мне кажется, ее все равно притирали, потому что здесь, ну уж положено так. Может быть,
я имею в виду,
может быть, не просила большего, что просили другие.
Возможно, наверное, вот возможно. Вот, да? Но я хочу этим подчеркнуть то, что Исфирь не была вот, как бы, она не уповала на свою красоту, так скажем, если можно так сказать. И, возможно, она не была самая красивая из всех этих девушек. То есть там были красивее ее. Но она не уповала на свою красоту. И все-таки это отдельная тема, но мы читаем эту книгу, там нигде о Боге не сказано. То есть, другими словами, евреи вот в Персии, они и в Вавилоне, конечно же, они не знали Бога. Они не жили по Божьим представлениям, по Божьим законам. И вот
ну, наверное,
дядям
знали, но, скажем
не,
так...
Не исполняли
да,
ничего.
Да,
не исполняли.
Уже... Вот, отношения были прохладные.
Да, но, например, дядя Мардохей все-таки, мне так кажется, дядя Исфири Мардохей, он все-таки вкладывал в нее понимание о Боге. Вкладывал о том, что есть страх Господень. И все-таки что-то вложил в нее, что потом явилось пред царем. Потому что царь все-таки что-то в ней увидел. Не земную красоту, а какую-то внутреннюю, скорее всего.
Да, но мы здесь снова вспомним о том, что есть такой момент расположения Бога, сердца, да, царя все-таки в Божьих руках. И Исфирь, она здесь играет ключевую роль. Поэтому...
Да.
Да? Мы видим,
конечно
что
же.
Такое предназначение свыше, судьба, в общем, была ей оказаться в этих царских чертогах, быть именно женой
да.
непростого, как мы выяснили уже в начале передачи, мужчины. Вот. Но, тем не менее, ничего, женщина справилась с Божьей помощью, друзья. Так, вот как дальше эта история у нас развивается?
Ну, вот я хотел зачитать из 4 главы, я думаю, это центральное место, и которое, кстати, многие читают из этой книги. Оно важное вот под каким смыслом, но я сейчас прочту просто. «Сказал Мардохей», это 13 стих 4 главы, «в ответ Исфири, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет из другого места, а ты и дом отца твоего погибнут».
Но здесь надо немножко предысторию, да, почему вообще
да.
угроза-то нависла над еврейским народом.
Предыстория была такова, что...
Возвращаемся к фаворитизму, да,
да.
к фаворитству.
Предыстория такова, что в какой-то определенный момент был возвеличен один из князей Аман. И вот этот Аман, он требовал для себя почестей. Он был такой самодержавный, такой вот... Принц, как говорится, я самый лучший, самый красивый.
Заигрался,
да,
надо сказать.
Заигрался и решил показать всем, как говорится, жару. И написано, когда он проходил в разные места, то есть там, где был народ, и все люди падали низ, при этом ними кланялись. А вот когда он подходил к Мардохею, тот не кланялся и не падал пред ним. Вот опять-таки в этом мы все-таки видим, что... Именно в Мардохее было почитание Бога. Он понимал, что нельзя кланяться человеку, а можно кланяться и падать пред Богом только. То есть мы в этом видим, что в нем все-таки именно в Мардохее была вера в Бога и надежда
да,
на него.
Да, причем надо вот отметить, что к царю-то он кланялся, а вот Аману нет. И здесь вот тоже, опять же, мы видим некий смысл и рациональное зерно, потому что все-таки Артаксеркс, ну, как бы там он ни занял престол, но сейчас он царь, и это некая власть тоже от ну, Бога, да, нужно в этом плане почитать верховную власть. И он как бы ему кланялся, вот честь он-то ему отдавал. А вот Аману, который вот решил просто взбрыкнуть и, скажем так, так поиграть своими амбициями, вот здесь он решил не уступать и все-таки оставаться на своих позициях.
Ну, я не думаю, что Мордехай в буквальном смысле кланялся царю. То есть он отдавал ему честь.
Это все понятно. Да. Это все понятно. Но... Да, что мы здесь делаем раздел. Да, другие, может быть, кланялись как божеству, он кланялся как человеку.
Но Мордехай, но Аман...
дань он ему уважал, иначе бы он просто при дворе находиться не мог.
Конечно.
Точно так же, как и наш Данила, которого мы упоминали, ему же тоже приходило все это политесты совершать. Ну, а как без этого?
Да, но например, Аман чем отличался от Артаксеркса? Он чувствовал приближение большой власти к себе. Вот он, скажем, побежал к друзьям своим, к жене, сказал, вот царица одного меня пригласила вместе с царем. То есть, видно, он чувствовал, что уже приближается его время, и, возможно, он дальше будет ставником вместо царя. Он так мечтал, наверное, себе. То есть, вот все-таки чувствуется людей, которые берут не свое.
Mm-hmm.
То есть, люди, которые, может быть, в свое время чего-то не получили или чего-то как бы их как-то не погладили в свое время, не дали им чего-то. И вот они хотят во что бы то ни стало это получить.
Ну, некое такое самоутверждение.
Самоутверждение,
оно обычно идет все-таки от заниженной самооценки.
Конечно же. Скорее всего, так и было.
Здесь чувствуется все равно некий такой надрыв. Ну, надо человеку утверждаться. Хотя, плюс, наверное, здесь еще надо отметить, Илья, что даже человек может быть и с относительно здоровой самооценкой, когда он долго пребывает в состоянии такого всевластия, это начинает его развращать. Потому что должны быть рамки, если их не ставит человек, то их ставит Бог.
Ну, на самом деле.
И как-то приводит в чувство. Потому что вот даже мы смотрим на другие примеры истории и видим, что человек, который вроде бы обладал хорошим потенциалом и даже хорошими идеями, когда дорывался до абсолютной власти, его заносило в такую просто, мягко скажем, ерунду, что просто ни в сказке сказать, ни пером описать.
Ну, на самом деле, власть развращает любого человека.
Об этом и речь.
Я так думаю.
Даже сильного духом и то развращает.
Конечно же. Поэтому Аман требовал для себя особой почести, возможно, даже которой царь не требовал. И поэтому он очень нервно воспринимал, так как Мордехай не кланялся ему. И написано о том, что для него оказалось ничтожным уничтожить одного Мордехая, и он задумал большой план, чтобы уничтожить весь народ, а так как он знал, из какого народа Мордехай.
Причем, вот как замахнулся-то, мужчина. Не просто отмстить тому, кто тебя как-то не почитает, а вообще уничтожить
весь народ.
Представителя этого народа. Да. Недурно, да?
Но опять-таки вот хочется задаться вопросом, почему это произошло? Все-таки не случайно Бог допустил это, хотя, опять-таки, я повторяю, в этой книге ни слова о Боге не сказано. Бог как бы где-то вне этой истории, но он как бы наблюдает над этой историей, то есть он над всем. И, конечно же, ответ очень простой, потому что Бога не было среди евреев, не было Бога. Почему и о Боге нет воспоминаний даже? Единственное косвенное воспоминание о Боге – это тогда, когда царица Исфирь просит всех поститься, а как можно поститься,
не вспоминая о Боге.
И это как бы было предрешено вот этим защитой.
Здесь, кстати, в наших размышлениях о том, что человека заносит, власть или не власть, мы тоже можем сделать такую протекцию и на еврейский народ, потому что уже занесло. Да, и вот здесь, например, как Аман, у которого снесло крышу просто от вот этих его преференций, точно так же и еврейский народ, который отошел от Бога, но нужны были рамки, которые просто заставляют человека обернуться, как-то очнуться и уже обращаться к тому, кто не отворачивается от тебя никогда. Потому что вот здесь вот тоже важный такой момент, что вот они вроде бы и вне Бога, но Бог с ними.
Да.
Вот, несмотря ни на что, Бог с ними. Это Конечно, очень важно для нас сейчас, друзья.
Очень правильно вы говорите, Татьяна, но опять-таки это отношение не только к евреям, это отношение ко всем людям. Когда мы забываем о Боге, то мы должны знать, что Пур действует против нас. Что такое Пур? Это выбор. Это выбор, он может быть и нами, а он может быть и Богом. Бог тоже выбирает, что для нас. Если мы против Него, то Он выбирает для нас скорби и переживания нашей жизни.
Итак, мы возвращаемся к Аману. Вот он задумал такой план. Ни много, ни мало просто, да, вот отомстить Мардохею и истребить весь народ, утвердиться тем самым, показать, может быть, тоже протранслировать всем, вот что я значу и что со мной не следует так. Вот я думаю, здесь опять тоже вот некая есть перекличка с тем, о чем мы говорили раньше, по поводу Остинь. Вот она не пришла к царю, и царю уже указывают на то, что ты не можешь это пропустить вот просто так, ведь остальные обратят на это внимание. Я думаю, что и Аман в том числе тоже. Ага, вот Мардохей не поклонился, значит, это должен быть урок и для всех остальных. Угу. То есть что будет, если мне кто-то не поклонится? Пусть знают, что я из себя представляю. В общем, и, скажем так, молодой, немолодой человек, в общем, начал плести интриги. Кстати, там вот по поводу возраста ничего не обозначено. Вот примерно в каком возрасте был Аман, сам Ксеркс? Нету, да?
Ну, в Библии нет такого вообще повествования. Здесь... Ну, как сказать, вообще во всей Библии, если мы будем читать, Бог все-таки определяет самое важное. Для нас важны какие-то порой второстепенные такие моменты, которые не относятся, например, к спасению, к любви, там, к милосердию и так далее.
Но это уже мы так для интереса.
Да,
понятно.
Я понимаю, но Библия не располагает такими
данными.
Да,
значит,
данными.
Смотрите, давайте мы тогда сейчас еще раз быстренько телефон прямого эфира, да, через джингл, а мы возвращаемся, потому что время наше идет, и идет быстро, а мы еще должны много успеть рассказать. Поэтому, друзья, сейчас джингл, и мы снова возвращаемся в эфир. Пожалуйста, не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, мы в прямом эфире. Илья Хаймович, Татьяна Ваганова. Мы говорим сегодня о Пуриме, о замечательном празднике с драматическим таким событийным моментом. И мы стараемся, как вы уже понимаете, вот по ходу даже нашего изложения, делать мосты сейчас в нашу реальность. Вот почему мы об этом говорим? Почему нам интересны эти персонажи? Ну, потому что они живые, потому что что-то у нас очень резко поменялось, как мы уже обозначили, а что-то не меняется. И вот за всем этим не просто интересно, а нужно наблюдать, если мы хотим, чтобы все-таки в нашей жизни появлялись, ну, какие-то другие сценарии, какие-то другие ориентиры, иначе мы будем постоянно наступать на одни и те же грабли. Вот, друзья, давайте мы сейчас попробуем принять звонок от слушателя. Только вначале хочу еще раз вам напомнить мой вопрос в начале передачи, потому что откликнулся только Владимир. Он честно сказал, что не готов, но, не знаю, по вашему умолчанию, это что, знак согласия? Я спросила, готовы ли вы сейчас рисковать за что-то своей жизнью, и если да, то за что? Ну вот я говорю, если, говорит, молчание – знак согласия, наверное, многие готовы, но почему-то не говорят. Ну вот Владимиру еще раз скажу спасибо за его честность.
Искренность.
Искренность, да. Давайте мы принимаем звонок от слушателя. Шалом, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Шалом, мир вам. Это Дмитрий.
Да, я шалом,
очень
Дмитрий.
Люблю тоже эту книгу. Но я хотел скорее, ну, дополнить. Мне причем вот три линии, вот я вижу толкование. Первое, но я уже когда-то говорил, что можно видеть в эфире Богородицу, которая там вот девочкой вошла в святая святых, куда никто не мог войти, и такую представительницу за народ, да, изменяющую жребий и смерти в жизнь. Вторая линия, это то, что дети Ноя, вот, то есть все человечество, там Ефет послушал Сима, да, то есть евреи от Сима, а персы как раз вот они от Ефета, и толкуется, что ему Сим означает любовь к нравственности, а Ефет – любовь к красоте, и поэтому вот часто так случалось, что через красоту Эфир или через красоту младенца, вот Моисея, его дочь фараонова тоже, ну, спасла, вот, и посланцу Владимира в Святой Софии тоже, вот, когда грудь крестилась. И третья линия, я хотел сказать, что все-таки, вот как посыпая лучше, что все-таки власть от Бога, да, что все-таки вот этот царь, он какую-то законность, даже, как ты сказал, евнухи, он все-таки власть свою хотел какую-то законность вести, да, и, соответственно, ему была честь. А вот в Амане я вижу такого, ну, что у него была эзотерическая какая-то власть, вот, понимаете, брянчанинов, фарисеи, идолы самих себя, и как раз Христос не поклонялся именно фарисеям, да, и в этом была проблема, как бы.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Да, это интересные такие наброски, да, краски вот к нашей истории, да. И они тоже имеют место быть, можно о них поразмышлять. Вот, но мы продолжаем, потому что у нас время остается немного, и, собственно говоря, думаю, можно перейти как раз к этому моменту, то есть угроза возникла над еврейским народом, значит, нужно было что-то предпринимать, и Мардохей понимает, что единственная, наверное, возможность как-то повлиять на ситуацию, это обратиться к Эсфире, потому что она имеет расположение царя. То есть она не просто одна из женщин, ну, вот так, знаете ли, которых он иногда видел, вот иногда некоторых, может, и не видел, да, их очень много в Лугареме. Вот, она все-таки имела какое-то особое место в его жизни, несмотря на все особенности этой культуры и ментальности. И, в общем, он обращается к ней и, значит, ее мотивирует к тому, что вот ты, это, как бы, это твое предназначение, да, ты здесь появилась, вполне возможно, именно как раз для этого. Так.
Да, конечно же, потому что нависла большая угроза, ведь Аман кинул пур, и он выпал на 12-13 Адара этого месяца, и оставалось всего лишь несколько недель, можно сказать, несколько дней до этого указа, когда должна была быть неминуемая гибель всего еврейского народа. И, конечно же, когда это узнал Мардохей, он, написано, пал ниц пред Богом, он одел вретище и возвышал свой голос на площадях. И, конечно же, многие это заметили евнухи из Эсфири, позвали и спросили, в чем дело вообще. И когда Мардохей поведал, она сказала, что я уже не звана царю целый месяц. И тогда Мардохей говорит вот эти знаменательные слова. «Не думай, что ты одна спасешься. Не для того ли Бог тебя поставил царицей именно в это время, чтобы ты повлияла на спасение своего народа?» И тогда царица говорит, вы должны поститься 3 дня и 3 ночи, и я буду поститься своими служанками и пойду, чтобы, во что бы мне это ни стоило. Если погибнуть, погибну.
Да, вот я думаю, это один из кульминационных моментов. Вот мы как раз к нему приблизились, меня это радует. И почему я задала этот вопрос вообще в начале передачи? Потому что, когда мы читаем эту историю, ну, наверное, вот, допустим, раз Дмитрий так еще сделал такой зачин по поводу, значит, матери Христа, мы вспоминаем, да, о Деве Марии, и вот когда многие вот читают эту историю, Богоявление, когда приходит ангел и говорит ей, что ты вот зачнешь во чреве, родишь сына, вот он будет спасителем, вот как-то очень многие не вот пропускают, опять же, вот этот момент, исторический момент, который очень важен, который влияет на ситуацию, на отношение к ней, на человека, потому что вот мы упоминали о том, что вот Марию буквально могли побить камнями. Если бы, например, не поверили ей в то, что вот ей явился ангел, и она беременна таким чудным образом, ее мог, скажем так, это сделать, способствовать этому. Тот же самый Иосиф, он имел абсолютно на это право. Или он ее мог, ну, пусть как он хотел, тайно там отпустить, но это тоже не совсем то. То есть реально это было не просто какое-то чудное событие в жизни человека. Это было событие, за которым стоял очень непростой выбор, потому что здесь вопрос стоял буквально жизни, и человеку нужно было вот настолько доверять Богу, что согласиться войти это, понимая, что несмотря на весь внешний фактор, ты останешься жив, потому что в этом есть Божья воля. Но это непросто. Вот почему я и говорю, готовы ли вы сейчас за что-то рисковать? Потому что, ставя себя на место из фирмы, понимаем, что это не просто прийти к мужу, который в плохом настроении, попросить у него что-то. Это реально угроза твоей жизни. То есть тебя, как и Остинь, ну, та вот не пришла на вот этот пир, не, ну, всего лишь навсего, ну, не потанцевала обнаженной, да, там, перед пьяными товарищами своего супруга. Ну, что ж, вот все надо казнить, нельзя помиловать. Здесь то же самое. Взяла, вот, например, и нарушила правила. Как ты взяла и явилась без приглашения, когда тебе его не послали. Это тоже некий вызов такой. Но, тем не менее, вот человек пошел на это. Вот да, давайте вот будем тоже об этом размышлять, что в нашей жизни, наверное, бывают такие периоды, и стоит все-таки, ну, если ты доверяешь Богу.
На самом деле в нашей жизни всегда есть выбор. И выбор касается всего, и большого, и малого, а иногда это очень серьезный выбор действительно жизни и смерти. И на самом деле вот этот праздник именно об этом. Что мы выбираем? Вот, например, Эсфир вместе с Мардохеем выбрали жизнь, но через кого? Через Бога. Они все-таки обратились к Богу. Вот Бог нашел вот этот небольшой остаток вот этих немногих людей, которые за весь народ постились и молились. То есть они положили свое страдание, слезы, свое положение положили ради спасения всего народа. И они выиграли в этой борьбе, неравной борьбе, надо сказать, потому что против них была вся империя.
Да, по внешним таким
Аман,
обстоятельствам.
И Аман, и царь не понимал всей ситуации, и вся империя была против них, против горстки людей маленьких. И вот это понимание, оно заложено во все Писание. Бог выбирает немногих людей для великих дел. Так и мы на своем положении, может быть, мы не занимаем какое-то особое положение в этом обществе, но мы можем реально влиять на это общество с Божьей помощью, когда Бог с нами.
Я думаю, что именно поэтому нам нужно вспоминать эту историю о том, что, вот как мы уже сейчас сказали, выбор в нашей жизни играет большое значение, доверие Богу играет очень большое значение, и что даже несмотря на внешние обстоятельства, мы можем побеждать. Если в этом есть такое Божье расположение, мы понимаем это. Вот мы не будем просто досконально рассказывать там всю эту историю, потому что времени уже нету. Если вам интересно, почитайте, пусть это будет таким тоже хорошим зачином, то есть как там все это было, кого там на пиры приглашали, вот как Эсфирь все-таки смогла открыть вот этот замысел Амана, и все это вскрылось, и сам Аман был, и его, скажем так, предшественники, не предшественники, а вернее его, как сказать, единомышленники,
его сыновья,
да, вот были повешены на тех висельцах, которые он готовил для Мардохея и для других евреев. И, собственно говоря, Аман был посрамлен. Но вот сейчас, когда празднуется Пурим, мы вот сказали, что он празднуется необычно, потому что это обычно некие такие карнавальные шествия, люди переодеваются. Вот мы знаем, что вот в мессианских общинах проходили как раз эти праздники, и особенно ярко они там отмечались. Вот именно тоже с таким с карнавалом. Вот почему так? Вот немножечко такое пояснение.
Ну, я думаю, это связано с тем, что люди в современном обществе хотят яркости прежде всего. А яркость, как она проявляется? Через какие-то шествия, через то, что мы показываем, что мы живы. На самом деле, вот задаться вопросом, иногда я, ну, даже в интернете есть такие вопросы, и так слышу, что такое Пурим, почему так вы празднуете, что такого особенного? Ну, можно задать такой вопрос. А если ты бы избежал смерти, как бы ты реагировал на то, что ты имеешь жизнь вообще? И вообще, вот мы должны задаться вопросом, мы имеем жизнь, разве это не повод радоваться? А мы живем вот по таким гнетам своих проблем. Нам нужно иногда открыть свои глаза и посмотреть на небо. Мы видим небо, как говорится, звездное, и ни войны в нашем обществе пока нету, слава Богу. Мы должны радоваться каждому дню нашей жизни, потому что завтра мы не знаем, что будет с нами. А вот это хороший вопрос, кстати, что будет с нами завтра? Мы должны задуматься о своей жизни и обратиться к Мессии Израиля, Иешуа и Иисуса Христа, который может нас спасти.
Ну, и это можно сделать, да, вот прямо сейчас.
Да,
прямо сегодня.
Вы можете это сделать, обратившись к Нему словами молитвы покаяния, попросите у Бога прощения, и Бог вас простит сегодня, и неминуемая гибель не коснется прежде всего вашей бессмертной души. Да, это не значит, что в вашей жизни все будет прекрасно и хорошо, но это значит, что Бог будет всегда с
вами.
Но
выбор будет сделан.
И ваш правильный выбор даст желаемые плоды и ростки вот того дерева, о котором написано в первом псалме, да,
ну, праведник. Да,
цветет, как
дерево посаженное, посаженное, да, при потоках вод.
Да.
Да, ну и, как мы говорим, это вот эта история выбора, она очень хорошо проиллюстрирована, и мы сегодня это показали, да, именно в Пуриме, когда человек делает выбор и что за этим следует. Поэтому действительно будем все-таки бодрствовать, будем ориентироваться. Ну, друзья, я хочу сказать, что у нас грядет вот праздник 8 марта, это тоже очень интересная тема, потому что, значит, кто-то может сказать, что, ну, и правильно сделает, да, что праздник 8 марта, вот он был так предложен Розой Люксембург, Кларой Цеткин, именно с таким, с тем, чтобы поднять некое слово за права женщин, такой феминистической направленности. Да, да. Они ориентировались на Пурим.
Конечно.
Вот, и мы об этом поговорим обязательно, вот более детально. Это тоже будет очень интересно, друзья. А сегодня спасибо Илье. Илья, спасибо.
Слава Богу, я очень рад.
Спасибо вам, дорогие, что вы были с нами. Еще раз вас с праздником. Пусть будет хороший день, и не только сегодня. Счастливо, Бог вам в помощь.
Благословение вам.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.